Спустя 30 лет после самой масштабной в мире техногенной катастрофы по-прежнему звучат разные версии причин взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Вячеслав Михайлович, по вашему мнению, что привело к этой аварии?
Анализ геофизических материалов и других материалов во время аварии и вокруг аварии приводят к мысли многих специалистов, в том числе и меня, к тому, что сама авария – это не чисто техногенная, а она связана с природными явлениями. Дело в том, что в 80-х-90-х годах территория, которая находится условно между Минском, Москвой и Киевом, подвергалась достаточно сильной сейсмической активности. Эта сейсмическая активность проявлялась в разных местах. И в районе Минска, в Москве зафиксировано много таких проявлений, в том числе с разрушениями отдельных зданий. В Киеве тоже были зафиксированы землетрясения. А в Чернобыле, значит, во-первых, в 85-м году было отмечено, а в 86-м оно продолжалось, начиная с 16 апреля по 8 мая. Активизация такая шла. А наибольшая активность именно проявлялась в конце 25 и в начале 26 апреля. За 10 секунд до аварии зафиксирован сейсмическими станциями достаточно крупный толчок сейсмический. И причем доказано, что это именно сейсмический, а не какой-либо другой, связанный с какими-то другими взрывами. Это одна ситуация. Вторая ситуация связана с тем, что многие землетрясения, которые проходили в разных частях мира, в том числе в бывшем СССР, это Спитак, например, Ташкент и другие, они все сопровождались электромагнитными проявлениями активными. Это свечение, образование шаровых молний и так далее. И кроме того, как показали исследования, выполненные вот в центральной части России, в основном происходят периодические выбросы глубинного газа водорода, который по теперешним представлениям геологическим в огромное количество концентрируется в ядре и в нижней части мантии Земли, и постоянно идет деозация его. Так вот, в периоды активизации землетрясений такая дегазация зафиксирована в очень многих местах, в том числе при Ташкентском землетрясении, Спитакском и многих других. Вот такая активизация и, соответственно, выход водорода, его взрыв, по-видимому, произошел именно в период этой аварии. Во-первых, наблюдался буквально за секунды до аварии, когда уже разрушался четвертый блок. Сначала факел высотой где-то 70 метров, который через 4-5 секунд вырос до полукилометра над четвертым блоком. И это было голубовато-фиолетовое пламя. Именно такое пламя всегда возникает при начале вулканических извержений, когда огромное количество глубинного водорода выходит из жерла вулкана и загорается. Это раз. Во-вторых, вакуумный взрыв, по-видимому, происходил внутри четвертого блока, и это зафиксировано по разорванным некоторым элементам твелов. А именно вакуумный взрыв происходит при взрыве водорода. Почему? Потому что водород соединяется с кислородом воздуха, превращается в мелкодисперсную воду и резко уменьшается давление. Такое уменьшение давления приводит к разрыву различных объектов, которые замкнуты.
Таким образом, человеческий фактор, ошибки при проектировании реактора и эксперименты, которые проводились на атомной станции, не являются ключевыми причинами Чернобыльской катастрофы.
Я считаю, что все технические недостатки, которые там зафиксированы, они имели место. Тут вопроса нет. Весь вопрос, что сама авария имеет более сложный характер. И природные, так сказать, аспекты этой аварии, которые игнорировались раньше, и с ними надо считаться. Почему? Потому что, да, вот построили новый конфаймент, называют его даже новый безопасный конфаймент. А вот насколько он безопасный?
На старый саркофаг, как планируется до конца нынешнего года, надвинут по рельсам новый конфаймент в виде огромной арки. Не разрушится ли до этого времени старое бетонное укрытие?
Те работы, которые проведены для укрепления, они вроде бы достаточны для того, чтобы закончить сооружение. Но опасность-то не только в этом, а в том, что, предположим, соорудили новый саркофаг. огромная площадь внутренняя, а, как известно, активность там находится в мелкодисперсной уже фракции. Если раньше это были такие массы твердые, очень трудно было отбить даже образцы, то теперь это уже мелкодисперсная в основном фракция. То есть любые, скажем, не контролируемые или непланируемые какие-то воздействия могут приводить к тому, что пыль эта радиоактивная будет подниматься, и таким образом внутренняя часть нового саркофага может превращаться тоже в радиоактивный материал, который будет облучаться изнутри.
Вы не исключаете, что может произойти выброс водорода непосредственно под саркофагом, и это может привести к серьезному взрыву?
Произойдет взрыв не радиоактивный, а обычный взрыв водорода в кислородосодержащем воздухе. Но в результате этого взрыва поднимется активность, которая находится сейчас вот в саркофаге внутри. Я имею в виду первом саркофаге. Если вовремя взяться за это дело, изучить эту ситуацию и установить, что действительно происходит такая дегазация, то, в принципе, можно создать программу по защите конфайнмента. Мы считаем, что в первую очередь необходимо сейчас провести исследования вокруг Чернобыльской станции. Есть структуры на поверхности, которые являются кандидатами выхода водорода на поверхность. При проведении предварительных работ по оценке перспективности захоронения радиоактивных отходов глубокой формации мы провели вместе с геологами и геофизиками переинтерпретацию всех материалов по зоне отчуждения. И выяснили, что сама станция находится в зоне мощнейшего разлома, который тянется от Туркменистана через Каспий, Северный Кавказ, Донбасс, через Украину, дальше в Белоруссию. Тектоническая зона активная, которая существовала в течение очень длительного времени в процессе формирования геологических структур. И сейчас она является достаточно активной. То есть выбор площадок для строительства атомных станций во времена советские происходил очень неудачно. Я посмотрел ситуацию до строительства Чернобыльской атомной станции по топокартам. Существуют такие формы на поверхности, называются они западинами. Это небольшие блюдцеобразные понижения. Считалось, что это чисто экзогенные, то есть внешние процессы, особого внимания им не уделялось. Ну вот я увидел, что такие западины были на этой территории. Перед строительством была выровнена площадка для строительства. А в 86-м году, то есть через 16 лет после начала строительства, во время аварии, произвели повторную аэротопосъемку. И по ней видно, что часть западин восстановилась. То есть эти западины непростые, они имеют, так сказать, некие корни в глубину, которые свидетельствуют об активности их. И, как выяснилось дальше, что они тоже связаны с тектоническими различными глубинными проявлениями. Значит, мы своими методами, россияне точно так же проводили тоже исследования таких западин и пришли однозначно к выводам, что они имеют глубокие корни. Корни эти связаны с тем, что по подзападинному пространству происходит дегазация разных газов, прежде всего водорода. То есть фактически западины – это некие выходы водорода из больших глубин на поверхность.
Украинские власти предлагают значительно уменьшить Чернобыльскую зону отчуждения и создать на ее территориях биосферный заповедник. А как относятся к таким планам ученые?
За 30 лет произошел полураспад цезия и стронция. Ну, плюс вымыв с почвы в более глубокие слои геологической среды. То есть, действительно, ситуация с цезием и стронцием улучшается. Но, кроме этого, почти вся территория зоны отчуждения – это территория, где распространен плутоний, и в результате его распада активизируется америций. Эта ситуация будет всерьез и надолго, поскольку плутоний слабо мигрирует, почти не мигрирует, он находится в почве. Вот, а америций, который образуется в результате распада плутония, является очень токсичным и активно мигрирующим элементом. Поэтому разговоры о том, что можно, скажем, выделять какие-то части зоны без проведения серьезных работ, связанных с радиологической съемкой, с детальным изучением всей территории, вообще не серьезны. Изучение, которое проводилось, ну, скажем, 25 лет тому назад, оно подтвердило наличие плутония америция по большей части территории. Поэтому, если говорить о сокращении зоны, то это могут быть очень небольшие кусочки. Это позиция первая. Вторая позиция. Создание биосферного заповедника просто так, как обычного заповедника, без учета того, что это опасная территория, которая требует постоянного контроля радиологического, но и не только, противопожарного, эпидемиологического и так далее, это тоже несерьезный подход, потому что эта зона прежде всего опасности. И контроль над ней должен осуществляться соответствующим органом. В данном случае это государственная администрация зоны отчуждения. Поэтому, если говорить о создании, я бы сказал, не биосферного, а радиоэкологического заповедника, да, его можно создавать, хотя, по сути, он уже и существует, так как эта зона закрытая. Его можно создавать при условии, что будут активизироваться научные исследования, соответствующий контроль. Но это все должно происходить под эгидой Государственного агентства зоны отчуждения.
Чернобыльская авария привела к возникновению огромного объема радиоактивных отходов. Они находятся в той же 30-километровой зоне отчуждения. Как следует решать эту проблему?
В результате аварии Украина вышла где-то на 4-е место в мире по средне- и высокоактивным отходам. И их необходимо захоранивать в геологическую среду, в геологические формации. Предварительное изучение территории показало, что перспективные участки, где можно находить места для захоронения таких высокоактивных токсичных отходов, находятся в южной части зоны отчуждения. Это та территория, которую министерство собиралось отдать под заповедник. А без проведения, предварительного проведения геолого-разведочных работ выбрать участок невозможно, поэтому необходимо сначала провести такие работы. И тогда выбрать место для захоронения отходов, и это место по существу будет соединено с Чернобыльской станцией, со всеми хранилищами временными, находящимися на поверхности вблизи станции, и это будет единая система.
Говорил руководитель Центра радиологических исследований академик Вячеслав Шестопалов.